Доброе время суток. Сегодня пятница, 27 января. В эфире 28 выпуск Daily Geek Show и сегодняшний ведущий Тельман. Разработчики программного обеспечения всем известной компании Nokia рассказали об одном из экспериментов, проведенном на платформе аппаратов и телефонов S60 на базе операционной системы Symbian. Немного позже, чем я ожидал, любопытные девелоперы, сообразив, что современные телефоны обладают практически такой же процессорной силой и объемом памяти, как, собственно, и сервера, с которых начиналась сеть интернета, решили установить веб-сервер на один из телефонов. Так как операционная система Symbian построена с поддержкой POSIX, то бишь совместимой со стандартами операционных систем типа Unix, эти разработчики решили сделать порт всем хорошо известного веб-сервера Apache. Ну и заодно они переписали мод Python, то есть плагин для Apache для языка Python, который сам, кстати, был портирован на аппараты с базы S60 достаточно давно. Этого, собственно, хватает для осуществления полноценного веб-сервера с возможностью генерировать динамические страницы, в данном случае с вариантом PSP или Python Server Pages, то бишь питоновские серверные страницы. Единственной проблемой в данном эксперименте оказалось использование самого мобильного сервиса от компании, предоставляющей связь, так как все мобильные компании устанавливают firewalls именно для жесткого контроля трафика и обеспечения безопасности клиентов и их телефонов. Посему авторы проекта должны были установить свой специальный gateway для прохода трафика через firewall, что, конечно, практически аннулирует само достижение, так как если даже у вас есть подобный телефон и вам захотелось попробовать запустить на нем свой собственный маленький веб-сервер, на минуту забудем, сколько это вообще будет стоить за связь, вам навряд ли разрешат установить какие-либо дополнительные программы или gateways для обхода установленной системы firewalls самой мобильной компании. Так как идея на самом деле не нова, наверное, отсутствие ее популярности объясняется именно вышесказанным, потому как кроме применения шпионской деятельности, я пока не могу представить, как можно использовать сервер с телефоном с какой-либо пользой. Ну, если не считать бесполезной растраты денег, просто для развлечения. Хотя, возможно, многие компании наверняка найдут какое-нибудь деловое применение и способ получать из этого деньги. Как бы вдогонку предыдущей истории и в доказательство, что возможности мобильных аппаратов приблизиться к компьютерам, которые еще какие-то 20 лет назад считались самыми мощными на планете, компания Toshiba несколько недель назад объявила о выпуске самого маленького на сегодняшний день коммерческого винчестера размером всего лишь в 2 см в длину. Объем памяти пока что не превышает 4 гигабайтов, но планируется и версия на 10 гигабайтов. И буквально недели позже Toshiba объявила о выпуске новых телефонов, в которых будет использоваться этот винчестер. Пока что планируется продажа этих телефонов только в Японии, но сами жесткие диски можно приобрести уже сегодня и в других странах. И та же самая Nokia задержала выпуск новых моделей телефонов N91, которые также будут использовать этот винчестер. Если честно, то даже при очевидном преимуществе данных аппаратов на сегодняшний день и очень ближайшее будущее, я не стану советовать их приобретать. Даже при том, что флеш-память такого же объема пока что немного дороже по себестоимости, ее цена падает достаточно стабильно и к концу года наверняка упадет настолько, что будет просто невыгодно изготовлять подобные винчестеры, а посему срок их полезности будет очень и очень короток. Ну и так как сегодня я затронул тему винчестеров немного больше, чем обычно, в шоу-ноутс я добавил линк на несколько исторических фотографий винчестеров и их компонентов. Достаточно забавно видеть хотя бы разницу в физическом размере первого и последнего на сегодняшний день. Многие, наверное, знают историю о том, почему в программировании ошибки в коде получили название багов, что в переводе с английского означает букашка, таракашка, насекомое. Для тех, кто не знает, поясню. Дело происходило в далеком 1945 году в Гарвардском университете, когда первое подобие вычислительных машин работало еще на электромагнитных реле. Попавший в одно из таких реле таракан прервал правильную работу машины, и таким образом закодированная программа работала неправильно и выдавала ошибочные решения. Найденная механиком после тщательной проверки аппарата таракашка объяснила, в чем состояла неполадка. Но даже если вы об этом знали, наверное, немногие из вас видели этого самого таракана в глаза. Посему в шоу-ноутс я приложил линк с фотографией того самого документа с приклеенным расплющенным жуком. Кстати, для тех, кто работает в достаточно больших командах девелоперов, может оказаться забавным и тот факт, что данная запись в тетрадке оператора является также первой в мире официальной системой bug tracking, или системой по слежке за ошибками кода, чему, как ни странно, придается меньше внимания. Хотя подобное происшествие остается окутанным иронией, если призадуматься, до сих пор не найдено никакое средство, химическое или другое, для избавления от тараканов. Ну а в программировании до сих пор наличие багов в коде считается стандартным и неизбежным. Так же, собственно, как и программы bug tracking, при обилии выбора которых ни одна пока не может надежно контролировать и ловить ошибки в коде. Просто, на мой взгляд, интересная параллель. Недавно нашел достаточно забавный сайт, где один молодой человек, занимающийся фотографией, вместо использования фотокамер пользуется обычными сканерами. Достаточно оригинально, тем более если подумать о том, что сканер — это ничего больше, чем тот же самый CCD-фотоэлемент, который просто двигается с медленной скоростью. Однако при таком необычном применении происходит несколько неожиданных и впечатлительных с артистической точки зрения эффектов. Первым побочным эффектом является то, что расширение фотографии, то бишь количество пикселей на полученной картинке, собственно ограничивается лишь расширением самого сканера. А так как большинство из них сканируют фотки размером от 115 мегапикселей и больше, то и фотки получаются с качеством, недоступным самым дорогим профессиональным камерам. Вторым эффектом, более артистического характера, является факт медленного движения лампы с фотоэлементами. Любой недвижимый объект в кадре остается по форме таковым, но если объект движется, то результатом будет сюрреалистическая форма с гранями в каждую секунду регистрации на сенсоры. В общем, очень интересный эксперимент, в шоу-ноутс прописан линк на этот сайт, и даже если вы не собираетесь превратить свой сканер в фотоаппарат, просто взгляните на галерею фотографий, снятых таким методом. Как часто вы замечали, что слушая какую-либо мелодию или песню, незаметно для себя вы настукивали пальцами ритм или барабанный бит этой мелодии? Учитывая этот факт, несколько ребят создали веб-сервис, который позволяет вам, используя лишь клавишу пробел на вашей клавиатуре, набарабанить ритм хорошо запомнившейся вам мелодии и использовать это как параметр поиска в базе данных мелодий. В ответ система выдает список мелодий, более подходящих вашему воспроизведению. Сервис называется SongTap и приятно удивил достаточной точностью поиска для такого любительского эксперимента. Линк к нему предоставлен в show notes. На этой неделе компания Microsoft выиграла судебный процесс о патенте на систему физического хранения файлов на жестком диске типа FAT – File Allocation Table. К счастью, это не единственная система, и многие пользователи Linux даже не форматируют свои винчестеры таким образом, так как FAT не является самой оптимальной или быстрой системой хранения файлов. Увы, многие компьютеры и другие носители типа флеш-памяти используют ее как основную. Никаких комментариев или заявлений от самой компании Microsoft по этому поводу пока не вышло, так что неизвестно, что произойдет дальше. В лучшем случае ничего не произойдет, и Microsoft будет требовать оплату лицензии лишь при использовании данной системы в новых продуктах или больших корпорациях. В худшем случае они потребуют оплаты ото всех, и даже при наличии альтернатив это окажется достаточно большим неудобством. Плюс многие компании, вынужденные платить эту мзду, будут драть деньги со своих клиентов, таким образом увеличив цены на свои продукты. На днях мне стало интересно разобраться в одном термине, который мы все так часто слышим, но, наверное, никогда не задумывались, что же он все-таки значит. Я говорю о слове «гик» и о людях, которых подгоняют под это определение, или же людях, которые сами себя называют онами. Собственно, кто же он такой «гик» и почему некоторые до сих пор с брезгливостью воспринимают это понятие, а другие в то же время восхваляют гиков до небес? Попробуем разобраться. Итак, если судить чисто по определениям самого термина «гик» из многих словарей, то это всего лишь человек, чрезмерно увлеченный и разбирающийся в какой-либо области деятельности с полной отдачей на это своей энергии и интереса. Очень многие сопоставляют понятие «гик» с другим словом «nerd», которое, по-моему, означает совершенно другое и чаще является негативным социальным клеймом. Возможно, все это объясняется ассоциациями с самим словом «гик». Увы, часто это клише человека, вроде ботаника в очках, закрывающегося от реальности, живущим в мире своих фантазий и полной атрофии в умении общаться с другими. Данное определение, по-моему, является полным заблуждением. Увы, почти мгновенная ассоциация слова «гик» и мира компьютерной технологии, возможно, этому и помогает. Но если подумать, в начале компьютерной эры сами ЭВМ были настолько сложны, что специалист, работающий с такой машиной, поневоле должен был проводить очень много времени в сконцентрированном изучении системы. Ну и, соответственно, если человека интересовала технология и все, что с ней связано, книги, фильмы и тому подобное, он посвящал этому также немало времени. Таким образом, создалось впечатление, что больше ничего данного индивидуума не интересует. Что касается самого слова «гик», есть предположение, что термин пришел из американской армии, где существует аббревиация GEEK, что означает General Electrical Engineering Knowledge. В переводе это «общее знание электрических систем» или что-то в этом роде. Но пока что нет очевидных доказательств, что этот термин появился первым или имел какое-либо влияние на употребление термина в повседневной жизни. Также существуют другие источники, где подобное слово было использовано, но немного в другом контексте. Например, сам писатель Уильям Шекспир в некоторых сонетах употреблял немного другую вариацию данного слова, звучащее больше как «гек», и значение было что-то вроде «шута» или «дурачка». Мое личное мнение, что «гик» — это человек с обширным кругозором, увлеченный постоянным поиском информации и расширением базы своих знаний, используя критический анализ и постоянное любопытство. Ну а технология просто является лишь одним из самых плодотворных ресурсов информации и таким образом сама по себе привлекает таких людей. На самом деле мне очень интересно, что вы, наши слушатели, думаете по этому поводу. Какое ваше мнение? Что такое гик? Как бы вы это описали и почему? Пишите свои комментарии на eustace.org, и, возможно, мы сможем найти свое собственное описание этому термину, дабы рассеять раз и навсегда туманное представление мира о том, кто же такой гик. Ну и напоследок хочу поддержать комментарий коллеги по подкасту Умпутуна по поводу участия всех желающих в нашем начинании. Многие, наверное, уже поняли, что вся сила подкастинга, собственно, именно в том, что подразумевается активное участие и диалог со всеми слушателями. Если у вас есть тема, которую вы хотите обсудить, или вы являетесь специалистом в какой-то области, и вам очень хочется поделиться своими знаниями и экспертизой с другими, мы будем только приветствовать ваше участие. Пишите комментарии на eustace.org, присылайте имейл на dailygeekshow@gmail.com, или просто записывайте сегменты в MP3, и мы с удовольствием добавим это в эфир. Ведь именно для обмена и обсуждения информации, собственно, и был создан этот подкаст. На этом разрешите попрощаться с вами. Всего хорошего. Пока.